Странник. Налетчик, изменивший судьбу мира. Глава 1. Бандитские будни Кошелькова. Санкт-Петербург. Конец 1916 года. Ночь спускалась на город медленно, как густой чернильный туман, обволакивая фасады старинных домов, чугунные ограды и мокрые гранитные набережные. Уличные фонари, еще редкость в отдаленных кварталах, разбрасывали дрожащие желто-оранжевые пятна света, в которых тонули тени запоздалых прохожих. В этом полумраке, между каналом и глухим переулком, двигался человек. Яшка Кошельков. Он шел, прижимаясь к стенам, словно часть этой ночной стихии, и ощущал привычный трепет, то самое возбуждение, ради которого и существовала его жизнь – налет, добыча, риск. Яшка не был ни стратегом, ни политиком. Его мир измерялся иными величинами – монетами в кармане, патронами в обойме, сроками, которые он старался обходить стороной. Он знал Петербург как собственное тело, каждый закоулок в Василеостровском районе, каждую дверь, через которую можно пройти незамеченным, каждый глухой двор, где легко скрыться. Его репутация строилась на трех вещах – мгновенной реакции, точном выстреле и, главное, на холодной, почти ледяной решимости. С ним была небольшая, но проверенная команда. Мишка – виртуоз взлома, способный раскрыть любой замок так же легко, как музыкант берет нужную ноту. Федор – плотный, на первый взгляд неповоротливый, но удивительно проворный в критический момент. Лёшка – молчаливый стрелок с глазами, которые видели больше, чем говорили, и никогда не упускали детали. Сегодняшний налет планировался на склад импортных тканей на окраине города. Склад принадлежал купцу, о котором на улицах ходили слухи, будто бы помимо шелка и бархата он хранил в потайных ящиках наличные деньги для черного рынка. Яшка не любил лишних разговоров, но информация казалась достоверной, слишком многие шептали об этом в кабаках и на рынках. «Только без шума», — напомнил Яшка, обводя взглядом своих людей. Его голос звучал тихо, но в нем слышалась сталь. «Мы тут не гости. Мы — тень». Но улица была полна странного напряжения. Город, который он считал своим домом, менялся. По мостовым, звеня сапогами, проходили солдаты с фронта, стройными колоннами, с бледными лицами и пустыми глазами. На перекрестках ветер гонял по лужам газеты, кричащие о революции, о росте цен, о забастовках на заводах. Все это казалось Яшке далеким, чужим. Он жил по своим правилам, по законам улиц, где сила и хитрость значили больше, чем манифесты и декреты. Подходя к складу, он заметил тени, мелькнувшие вдали. Сердце жалось, интуиция, выработанная годами жизни на грани, подсказывала, сегодня будет что-то большее, чем просто налет. Он дал знак Мишке, и тот тихо подвинулся к замку, достав из кармана набор инструментов. Лёшка занял позицию у угла здания, его глаза сверкали в темноте, как у хищника, примеривающегося к добыче. Яшка вытащил револьвер, ощутив знакомый холод металла. Все прошло идеально. Мишка вскрыл дверь без лишнего звука, замок щелкнул, и створка подалась внутрь. Федор быстро загружал сумки, шелк шелестел, деньги шуршали под пальцами. Лёшка следил за улицей, его силуэт сливался с тенью стены. Яшка улыбнулся, такой простой, но чистый кайф. Мир был подчинен их воле хотя бы на несколько минут. Но именно в этот момент город показал свою непредсказуемость. Послышался стук колес, человеческий голос. «Автомобиль?» В Петербурге их было немного, и встреча с одним из них на окраине в час ночи – редкость.